Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 31 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите к нам на YouTube, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», там есть чат, там можно друг с другом обсуждать темы эфира. Также у нас идет трансляция в нашем сообществе во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Григорий из Санкт-Петербурга присылает тыкву и говорит, поздравляет с Хэллоуином, а что у нас сегодня Хэллоуин, да? Я не очень ориентируюсь в том, когда этот Хэллоуин, честно говоря, не интересует, не наше это все. Не наша. Подключаются тут вот и Григорий, и Василий, и Беларусь здесь. В общем, много сегодня. Много сегодня, как обычно, слушателей. Но подключайтесь. Вас много, на самом деле, не бывает. Нам всегда мало. Итак, значит, что у нас сегодня хочется с вами обсудить? Интересные несколько маленьких вот тем высказываний, которые сливаются в одно большое рассуждение, как мне кажется. Значит, хочется начать с того, что вот Костя Измитина пишет: «Добрый вечер, Георгий. Про Хамзаева комментарий будет. Почему депутат от Дагестана едет своим уставом во Владимир? Почему в Дагестане русским туристам местные запрещают ходить в шортах и юбках, а в Москве чеченцы и дагестанцы ходят...» Убежало у меня. «Ходят в хиджабах, не раскачивание ли это лодки?» Мне это все не нравится. Вся эта ситуация, она какая-то неправильная, на мой взгляд. Я там видел, что... Султан Султанович Хамзаева, там какой-то конфликт произошел с депутатом Поповым, там Виталий Тойч Третьяков тоже приложил руку к этому, декан моего факультета, который я окончил в МГУ. Все это какая-то, знаете, мне кажется, все это мусор неважный. Вот на данный момент я не понимаю, когда начинают люди, которые стоят по одну сторону баррикад, друг с другом начинают выяснять отношения по темам, которые, ну, на мой взгляд, на данный момент не весят вообще ничего. То есть темы придуманы из ничего вообще, появившиеся вдруг. И начинается вот эта вот вся история. Я здесь, ну, я там смотрел, и то, что Султан Султанович говорил, и то, что в эфире телеканала «Россия» тоже произносились все эти слова. Ничью сторону я здесь занимать не хочу, я хочу только сказать, что это все лишнее, на мой взгляд, на данный момент. Вот мы, когда наши большие глобальные проблемы победим, когда врагов не останется, тогда давайте друг с другом начинать ругаться. А так я вот точно так же высказывался и по поводу конфликта между Лебедевым и Мизулиной. Помните, была такая история сравнительно недавно. И это мне тоже кажется лишним. Есть мнение, что... то, типа, когда начинают друг с другом ссориться патриоты, это значит, что начинает нормализовываться ситуация. Вот только я не считаю, что ситуация начинает нормализовываться. Пока рано. Пока рано, мне кажется, для таких тем. Раскалывают нас. Но это в том числе может привести к такому. Аккуратнее надо быть вот с подобными и очень-очень нежными темами. Они такие, знаете, непограничные. Мне кажется, сейчас не надо эти темы вообще поднимать. Действительно, ну, там, знаете, по национальному признаку развалить Россию много ума не надо. Надо только в нужных местах поджечь, и пошло-поехало. Это самая большая опасность, которая только может у нас быть. В принципе, ровно так же раскалывали Россию, ну, вот и раскололи до того, что мы видим сейчас. Все эти наезды и с одной, и с другой стороны, считаю, в данный момент неуместными. Неуместными. Есть на кого наезжать, есть какие проблемы решать. Вот что я думаю по этому поводу. Значит, теперь то, о чем хотел поговорить. Значит, в Белоруссии Минская международная конференция по вопросам евразийской безопасности проходила сегодня. И там, значит, несколько заявлений было сделано. Высказался Александр Григорьевич Лукашенко, который сказал, что последние мои контакты с умными представителями так называемого цивилизованного Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад, наконец, понял, что надо договариваться в Украине. Это я цитирую Александра Григорьевича. Возможно быть ничьей, если сегодня. А я так по-спортивному говорю. Возможно быть ничьей. Отвечая на вопрос, собственно, комментируя вот это заявление, Сергей Викторович Лавров сказал, что ничья – это такое, знаете, относительное понятие, которое не может обеспечить интересы сторон. Очень-очень дипломатично высказался Сергей Викторович, так как-то очень обтекаемо. Сказал, что ничья – это какая-то странная формулировка, перевожу с русского на русский. И на данный момент не понимает, что может быть, что можно вложить вот в это понятие ничья. И, честно, я когда читаю про эту ничью, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Потому что какая ничья? Мы в какой вид спорта играем? Давайте так. Это какой вид спорта? Мы что здесь считаем? Голы, шайбы? Или что? Это вот по каким таким правилам вдруг появилась ничья? Я ничью не вижу в данном конфликте. Я не вижу ничью на поле боя. Я не вижу ничью в территориях. Я не вижу ничью, что очень грустно, но тем не менее в потерях. Где там ничья? Вы как считаете? Хочется мне понять. В этом же контексте хочется понять, а когда Александр Григорьевич Лукашенко говорит про ничью, на которую согласны там какие-то умные люди из цивилизованного западного мира, как он выражается. То, что они согласны, это, наверное, да. Безусловно. Мы много об этом говорили. Им сейчас было бы неплохо выйти на ничью. На какую-то, но только с какого такого перепуга вдруг мы сейчас должны на эту ничью соглашаться. Ничья это конкретно, вот имеется в виду специальная военная операция, или это имеется в виду глобальное противостояние между Россией и западным вот этим самым так называемым цивилизованным миром? Просто это тогда разные поединки, разные по своему масштабу. Если мы говорим про Украину, то я вообще не понимаю, о какой ничьей здесь можно говорить. Там рушится фронт, там истерика, самая настоящая. В первую очередь, самого Зеленского истерика. Он гонит на Польшу. Он говорит, поляки нас кинули, практически прямым текстом об этом заявляет. Не отправили нам это, не отправили нам то, самолеты, не самолеты. Поляки подтверждают, к слову. Говорит, да, действительно, и наша риторика в общении с президентом Зеленским, она тоже изменилась, но в первую очередь с его стороны, то есть, ну, он грубит полякам, он грубит, да всем, кому можно, тем и грубит. Они вдруг очнулись и такие, типа, нам из той помощи, которую обещали в начале этого года, перепало только 10%. Ну, мы вспоминаем этот список. Помощи. Сколько там было? 60 миллиардов долларов, да? И вспоминаем, как он распределялся. С самого начала это было видно, как он распределялся. Американцы ничего не скрывали, что, ну, надо отдать им должное в этом смысле. Они опубликовали сразу весь список, что куда идет. И там даже меньше 10%, по-моему, перепадало-то Украине. Ну, может быть, как раз вот в районе 10%. Может, чуть больше. Там что-то 6-8 миллиардов долларов. Вот как-то так. То есть изначально так и планировалось. А все остальное они попилили между собой, там, своим силам в Европе, своим военным концерном и так далее и тому подобное. Просто назвали это гордым вот этим словом «помощь Украине» и все. А так 10% обещали, 10% дали. К слову. Ну, то есть там истерика. Самое настоящее. Можно назвать это истерикой, можно назвать это агонией. Много можно придумать терминов, как это назвать, но точно не назвать ничьей. Россия идет вперед. Россия побеждает. Причем побеждает, мама не горюй как. Фронт у Украины рушится. Их суперхитрые вот эти все планы по обмену и усилению переговорной позиции в Курской области ни к чему не привели. кроме как к сжиганию своих собственных резервов и постепенному разгрому той группировки, которая туда заходила и которая туда приходила на помощь тем, кто там был. Там окружение, полуокружение. Там они вытесняются семимильными шагами, и дальше уже идет и вопрос о Сумской области, потому что именно оттуда перекидываются эти резервы. Ну и вот о какой, собственно, ничьей мы говорим. Я вообще не понимаю, как эти термины вдруг вкидываются, и кто над этим, за этими терминами на самом деле стоит. Кто нам пытается это навязать? Сергей Викторович Лавров прокомментировал, например, план, так называемый план победы Зеленского. Сейчас я вам скажу точно, чтобы в формулировке не ошибиться, как он это сказал. Вот, разумеется, ни формула, ни план, ни фантазия членства Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе. Он назвал эти инициативы шизофреническими. И вот тут очень емкое, согласитесь, слово «шизофренический», прям попал в точку. Действительно, это все напоминает шизофрению. Значит, брат этого Толстого из Рады, Стефанчука, тут отличился. Значит, журналисты со ссылкой на беседу с ним, он тоже, по-моему, депутат, сказали, что он обмолвился, что значит, все, выборы на Украине пройдут через где-то полгода. У него спросили, а как выборы, если, значит, военное положение? Он говорит, не будет военного положения. Он говорит, то есть все закончится? Он говорит, да, все закончится. Он говорит, а чем закончится? Он говорит, выходом Украины на границы 91-го года. То есть уже даже Зеленский не говорит о границах 91-го года, а вот он об этом говорит. А потом начал отнекиваться, типа, ой, да это не было всего, журналисты выдумали, и меня выдумали, и беседу выдумали, и ничего из этого, значит, не происходило, никаких таких бесед не было. Но это действительно похоже уже на шизофрению. То есть любой человек, сторонний наблюдатель или очень глубоко вовлеченный во все эти процессы, если посмотрит на то, что происходит, со всех сторон, с точки зрения поддержки Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, с точки зрения сражений на фронте, с точки зрения ситуации внутри страны, и одной, и другой, и западных, и европейских, и Соединенных Штатов Америки. Ну, ни один здравомыслящий человек не будет заикаться не то, что о границах 91-го года, о границах 2022-го года-то никто не будет заикаться, потому что это бред. Но при этом эти фразы все равно звучат. Их произносят вслух, их повторяют. Они говорят в Пентагоне, они периодически говорят в Белом доме. Вот либо что-то не понимаю, вот как пишет Джекпот, мы многого не знаем. Да, Лукашенко и Путин знают больше. Сейчас здесь не про Путина, здесь сейчас про Лукашенко. Путин ничего подобного не говорил, ни про какую ничью. Мы сейчас обсуждаем Лаврова и Лукашенко. Вот либо мы что-то действительно не знаем, может, мы что-то не понимаем, может, я что-то не понимаю. Объясните, вот как вы реагируете на эти фразы, когда слышите про какие-то ничейные результаты, про планы победы и все прочее? О чем говорят все эти люди, когда произносят это вслух? Может быть, под ничейным результатом подразумевается что-то, ну, то есть можно назвать что-то ничьей для того, чтобы, ну, прикрыть поражение и дать людям выйти с не, там, полусухими из воды. Ну, мы говорим там про США, те же самые. Может, об этом идет речь. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Приглашаю там трансляции. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Лукашенко большой молодец. То есть, вот настоящий политик Белоруссии, да. У нас же его ракеты, вернее, у него наши ракеты ядерные стоят. С ядерными боеголовками. Ну, естественно, он за нас. Вот. Это просто такая у него политика, да. Чтобы немножко успокоить Запад, чтобы показать, как бы, что Белоруссия, она как бы вот так вот вроде и за нас, и вроде бы за них. Вот. И от этого, чтобы просто как бы они успокоились, понимаете? А на самом деле у нас все по-серьезному.
А нам надо, чтобы они успокаивались? Нам прям нужно это спокойствие?
Ну, вообще-то да. А почему бы нет?
А зачем?
А чтобы время выиграть. сейчас ведь может что начаться? Если весь Запад начнет производить оружие, да, мы без атомной бомбы не обойдемся, понимаете? Они нас завалят своим оружием, скажем, более слабым, чем ядерное. Поэтому нужен какой-то момент, чтобы люди задумались над тем, что может произойти в дальнейшем. Mm-hmm. И, может быть, тогда ситуация как-то улучшится, понимаете? То есть я вот как-то на это рассчитываю. Mm-hmm.
Ладно, хорошо. Таким образом Лукашенко успокаивает. Не, ну то, что да, мы привыкли, в принципе, так, к Александру Григорьевичу, да, и к тому, что он действительно прирожденный политик. Он умеет вот это вот устраивать лавирование. Он может опять попытаться себя продать как вот такую нейтральную сторону. Ну, в принципе, мы понимаем, что он за нас, и ракеты, и все прочее, и досталось Белоруссии. За нас по полной программе. И в начале специальной военной операции, в том числе Республика Беларусь принимала участие. Это мы все понимаем, да. Но вот он играет такую роль. Мне формулировки эти не нравятся. Может, там пора уже тоже как-то отказаться от всех этих формулировок. Мы что-то такие миролюбивые. Нам в ответ на эти формулировки нам сыпят про 22-й год, 91-й год, про планы победы. То есть в их формулировках победа звучит. В наших формулировках звучит ничья. При этом мы выигрываем, а они проигрывают по всем параметрам. Нет ни одного параметра, по которому они бы хоть что-то выиграли. Нету такой. Нету такого пункта. Ни одного. Но при этом мы говорим о ничьей, мы говорим о переговорах, мы пытаемся что-то там смягчить. Зачем? Они вот сейчас заявляют, значит, Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов Америки, глава Пентагона, говорит о том, что они очень сильно обеспокоены потенциальным участием Северной Кореи в этом конфликте. И если Северная Корея примет в нем участие, значит, это открывает возможности для других стран тоже участвовать в этом конфликте. Вот это вот он что имеет в виду? Каких других стран? Южной Кореи, например? Или он имеет в виду страны НАТО? И тоже вот он эти воинственные заявления делает для чего? Человек, это хромая утка по факту на своей позиции, потому мы уже говорили об этом то ли вчера, то ли позавчера, что ну, он, наверное, первый на замену в случае, если, понятно, если Дональд Трамп, потому что это просто не его человек, ну и даже если Харрис придет, то тоже этот человек под замену, потому что он просто, ну, болеет. Не на голову, а у него там рак, я уж не помню, чего у него, простаты, что ли, ну что-то такое, неважно, болеет. Первый человек под замену. Но, тем не менее, делает вот эти вот все воинственные заявления. Ну, то есть нас засыпают заявлениями воинственными, направленными на такую, на победу прям, произнося эти слова. С нашей стороны звучит ничья. Какая ничья? О чем вообще речь идет? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот насчет ничьей подумал так. Угу. Может быть, они имеют в виду, что мы откажемся от каких-то требований, и они откажутся. Угу. Ну, например, мы откажемся от внеблоковости там оставшейся части Украины, угу. А они откажутся от территории, которая тяготеет к России.
Угу. Угу. Ну, хорошо, да, как вариант. То есть это торги, да, такие. Но от внеблоковости России не будет. Отказываться. Просто не будет и все, потому что это принципиальная история. От внеблоковости никто отказываться не будет. Прикол в том, что они не могут диктовать никаких условий сейчас. У них нет на это никаких оснований. Вообще. По какому такому признаку они должны диктовать хоть какие-то условия? Вот если бы на поле боя была бы, хоть где-то, если бы нащупывалась чуть-чуть ничья, тогда да. Пограничная какая-то, пограничная ситуация. Но это и она не нащупывается, они не могут диктовать условий. Да и мы диктуем условия очень мягкие. Понятное дело, что последнее уже то, что произносил вслух президент, уже, наверное, не актуально. С тех пор много воды утекло. Он предупреждал об этом, он говорил, каждое следующее наше предложение, оно будет жестче. Ну, вот я думаю, что такими темпами в ближайшее время услышим какое-то следующее, понятно, там должны будут пройти эти выборы в США, чуть осталось совсем, несколько дней, там начнем понимать, с кем дальше иметь дело, все, и наверняка какие-то тоже наши условия будем озвучивать заново, может быть, туда что-то добавится, Может быть, они какие-то условия выдвинут. Но даже если это то, о чем вот сейчас сказал наш слушатель, я бы это все равно тоже ничего бы не называл. Ну, потому что слишком как бы громкое название, нет? Слушаю, здравствуйте. У вас где-то две минутки есть. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый
да, вечер. Хочу вот тоже как бы сказать. И ничейный вариант, вот даже это Лавров сказал там, наверное, был все-таки в апреле 22-го года. Да, я согласен с вами, принципиально для нас не блоковый статус Украины. По территории, даже мы тогда хотели отойти в 22-м году на те границы, которые были, ну, как бы до начала 22 февраля 22-го года. Сейчас, конечно, этого не будет. По территории, на мой взгляд, где-то будет все-таки торг. Потому что вот для меня вопрос, который я не могу понять, вот город Запорожье, в отличие от других так трех городов, как Херсон, Луганск и Донецк, там проводились референдумы. Город Запорожье не проводился, потому что он не был под нашим контролем. Поэтому оно хотя бы столица Запорожской области, на то пошло. И как бы вот здесь, мне кажется, можно, ну, они бы вели какие-то там переговоры по территории, но внеблоковый статус – это главное. Мы на это как бы не согласимся, это главное. Но, мне кажется, будут какие-то варианты. Вот так. Но не знаю, где они остановятся. Потому что я читал, и я согласен, что даже потеря вот этих маленьких деревень или городков, да, поселок городского типа, то, что теряет сейчас Украина, это как бы они не пойдут на переговоры. Вот если мы подойдем к большому городу, там, в Днепру, скажем так, вот тогда они уже на что-то согласятся. А маленькие городки, это как бы, мне кажется, они... Хотя это видно, что фронт рушится, но мне кажется, они еще не согласятся на перемирие.
Да, ну понятно. Но дело в том, что это не просто маленькие, как вы говорите, городки, это укрепрайоны. Это не просто места, это места, в которых выстраивалась оборона 10 лет. Еще Порошенко начинал эти процессы. Это самые настоящие крепости, то, о чем идет речь сейчас, каждый день. А когда вы говорите, там, к Днепру, не к Днепру, там как раз никаких укрепрайонов нет. И там никто ничего не выстраивал. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 31 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва» он называется. Заходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, залетайте там в чат. Обязательно надо подписаться на канал. Также надо обязательно подписаться на наше сообщество ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. У нас там сообщество. Подписывайтесь активней. Не пренебрегайте. Если вы подписаны на YouTube, подпишитесь его ВКонтакте. Также у нас есть еще телеграм-канал. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Схема та же. Подписан на YouTube, подпишитесь на телеграм. Потому что на YouTube вас больше. Это просто математика. А YouTube в любой момент, как показывает практика, может перестать существовать. И потеряемся. Вы не заметите, как потеряете. А потом, когда вспомните, уже как бы, понимаете, а уже обида есть. Поэтому лучше сейчас заранее подпишитесь везде, и тогда не потеряемся. Так, значит, дядя Вась пишет: не бойтесь обсуждать острые темы, но либо вы сидите просто на теплом месте за мани. Ух, за мани. Я знаю, такой есть развлекательный центр, называется «Замания». Да, ну вот за мани — это что-то интересное. Вы про что, дядя Вась? Про какие острые темы? Вы о чем вообще? Ну, мне тепло, к слову, если вы беспокоитесь. Здесь в студии неплохо, комфортно. Значит, так из Курской области ничего не понятно, пишет Лена. Чем непонятно с Курской областью? Мне кажется, с Курской областью все предельно понятно. Представляю двух бойцов, они сидят, один сидит на другом и добивает, но вдруг судья объявляет ничью. Ну, вот примерно так. Ну, знаете, там не прям добивает, но вот он вот все уже практически. То есть в нокдауне, и осталось вот чуть-чуть, да, чтобы этот бой завершить. Ну, может быть, не чуть-чуть, но может еще раунд. Но у тебя явное преимущество по очкам. Да? Ну, вот еще раз, здесь мы же будем сейчас про виды спорта, да? Ничья нас так или иначе, ну, это Александр Григорьевич нас вот к этому подтолкнул, заставляет нас обращаться к тем или иным видам спорта. Ну, не знаю, при счете 4-1 на 60-й минуте вдруг судья свистит и говорит, ничейный результат. По одному очку в турнирной таблице туда-сюда, да? Ну, много таких можно аналогий придумать. Примерно вот эту картину мы сейчас и наблюдаем. То, что пишет Дмитрий, пишет, давайте быть реалистами, мы освободили очень малую часть Украины, ну, очень малую, это вы, конечно, загнули. До полной победы нам еще очень долго. Не знаю сколько, я про время говорить не буду. Только вот это не ничья. Да? Ну, не ничья. Может быть, на 60-й минуте футбольного матча до победы еще играть полчаса. А там, если это, например, плей-офф, может быть, еще и дополнительное время, может быть, да? Но это никак не ничья. При счете 4-1. Ну, один давайте там Украине все-таки дадим забить один гол, да? Все-таки, наверное, один гол они точно, на один гол точно наиграли. Но не больше. И можно рассуждать долго, недолго, там, можно спорить, а можно не спорить, можно вообще не пытаться просчитать это все там в часах, днях, месяцах, на летах, неважно. Просто это не ничья никакая. Разные источники, там, ну, это все рубрика «Инсайдерские инсайдеры», говорят о том, что на Западе, конечно, начали прорабатывать схемы, каким образом сейчас можно с этого, со всего добра соскочить? Как можно заморозить? По линии соприкосновения ли, или еще как-то? Что надо замораживать этот конфликт, его приостанавливать? Начинают продумывать схемы. Но я уже как-то говорил и возвращаюсь к своим собственным же словам. Вот эта риторика, она звучит как риторика из начала 23-го года. Максимум. Может быть, из конца 22-го. Но скорее из начала 23-го. Может, даже, знаете, из середины 23-го года. Вот так она звучит. Она запоздавшая. Это все запоздавшие тезисы. Они не отражают реальность. Но это все, тем не менее, произносится вслух. И приходится это обсуждать. Причем не только нам с вами, но и, например, министру иностранных дел. Так... Преимущество только в одном, у них нет оружия, сидят с лопатками совковыми, пишет белорус. Это тоже неправда. Нет у них оружия, у них есть оружие, оно даже выделяется по чуть-чуть. Вот сегодня там Норвегия выделила на сколько-то миллионов долларов помощи, на 100 с чем-то миллионов долларов помощи снарядами. Там в кронах миллиарды, в долларах сотни миллионов. Но это несерьезно. Учитывая масштабы противостояния. Несерьезно. Вот эти вот миллиардные супер-пупер помощи, они закончились. А есть еще вот такое сообщение. Сейчас я вам его прочитаю. ЕС недооценил экономические и военные возможности России при планировании помощи Киева. Это следует из доклада для Еврокомиссии. Вот такая вот фраза. Тоже не раз мы с вами это обсуждали, что они нас недооценили. Не свои возможности переоценили, а недооценили нас. Посчитали в какой-то момент, что мы слабее, чем кажемся. Ошиблись. Они начинают это признавать. Но они должны были это признать раньше. Вот в середине 23-го года, если бы они это признали, я бы понял. Это бы укладывалось в ту логику. И мы, кстати говоря, напомню вам, об этом даже с вами говорили. Мы обсуждали очень сильно потенциальный выход американцев на переговоры с нами ровно год назад. даже чуть меньше. Я говорил про осень 23-го года, крайняк весну 23-го года, потому что это выглядело очень логично. Вот чего не хватает сейчас в мировой, в принципе, наверное, вот геополитике, взаимодействии между странами, ну давайте назовем это все глобальным, Югом, БРИКСом, Россией и Западом, так это логики повествования, логики действий. В 23-м году, осенью или весной, это выглядело бы логично, потому что это отвечало бы интересам тех же самых Соединенных Штатов Америки. По временным промежуткам это было бы логично, потому что происходит на фронте, для них это было бы логично. Сейчас это выглядит просто запоздало, и для нас это уже не выглядит логичным, соглашаться даже на гипотетические какие-то подобные ухищрения со стороны Запада. Ну, я, честно говоря, думаю, что мы на это соглашаться-то и не будем. В принципе, слова министра иностранных дел о том, что это все шизофренические инициативы, они достаточно красноречиво эти слова описывают наше отношение к подобным инициативам. Но именно из-за того, что это все очень сильно запоздало звучит, ну, украинский это вообще бред. Все эти планы победы, 22-й год, 91-й год, это все чушь. Просто ни на чем не основаны. Но еще больше шизофренического флера добавляет именно то, что это произносится 31 декабря 2024 года. Слушаю вас. Здравствуйте. Эй, не попал. Вот сейчас вроде попал. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Вот вы привели очень хороший, прекрасный, я бы сказал, аналогию. И можно я ее продолжу?
Давайте.
Вот мы, Россия, вот как государство ввязались в такой момент, в такую игру, что даже если мы будем проигрывать 8-1, мы на полном серьезе, вот свистит свисток, судья объявляет 8-1 в пользу там вот Запада, мы проигрываем, мы прямо объявляем, что это судья неправильный, дефективный, он жульничал, на самом деле победа принадлежит нам. Вот даже вот так обстоят дела. Потому что сейчас идет такая битва, что если уж мы вышли на ринг, то у нас просто нет другого варианта. Мы не можем вообще ни остановить бой, ни какую ничью, там, ни делать вид и пытаться там изобразить, что надо дать всем обоим передохнуть, и мы продолжим дальше. Нет. Хоть на какой-то момент будет остановлен бой, мы тут же автоматически становимся проигравшими. Потому что если знать и разбираться в украинском, я так вежливо скажу, менталитете, то с ними и войти с ними вот какие-то договоренности, вот даже на, знаете, на понятийном таком бытовом уровне, это будет грандиозная ошибка, это будет провал. Он вылезет, может быть, не сразу, но вылезет потом, и он наповал собьет нас. Поэтому вы правильно провели.
Да, я только не понял про 8-1, не в нашу пользу. И вот где 8-то насчитали?
Ну, например, какой? Ну, вот мы вот реально, допустим, вот мы проигрываем, да, и вот...
А с какого такого перепуга-то?
Ну, вы привели же пример.
Да, но я-то его в обратную сторону приводил.
Так, ну, я, Георгий, я немножко как бы саркадничаю в том смысле, даже если представить, что мы проигрываем, мы не можем согласиться с проигрышем, мы говорим, что судья дурак, мы на самом деле выигрываем. И дальше должны делать то, что делаем. То, что делаем. Я вот иронизирую немножко так, утрирую, что намного серьезно все. Мы не можем никакие переговоры вообще вступать. Вообще ни в какие.
Ладно.
Потому что это катастрофа будет для нас. Мы влезли, говорю, в такую игру, как вот с крокодилом, грубо говоря, деремся голыми руками. Если до слабину, все, тебя сожрут. И нас сожрут, если мы пойдем на какие-то переговоры. Это вот, значит, слабость. Слабость с ними, с Западом, это абсолютный проигрыш.
Ладно, хорошо, понял вас. Никаких переговоров, потому что переговоры будут восприниматься как слабость. Так, никакого повторения сценария с минскими договоренностями и заморозкой не будет. Цитирует мне Василий Небензю. А это что, когда это было произнесено? Сейчас это что-то новенькое или это я что-то упустил? Во время Первой мировой мы согласились на такую ничью, мы помним это как позорный мир. Нет, Первая мировая война, это все-таки это было не так. Да? Первая мировая война, мы согласились на эту так называемую ничью, никакая это была ничья, это было поражение, и мы добровольно просто его приняли и вышли и слились. И это было после череды революций и развала здесь у нас страны. Поэтому все-таки такой сценарий-то не надо рассматривать. Так. Давайте все же будем реалистами. Всю Украину нам не захватить, как этого не хотелось. У нас тоже ресурсы не бесконечные. А кто сказал, что это хочется? Нет, с диванов-то, может быть, и хочется. Ну, кто сказал, что этого хочется тем, кто управляет процессами? Никто об этом не говорил ничего. Никогда, ни про какую всю Украину. Так, и, кстати говоря, даже если бы и говорили, я постараюсь быть реалистом, я с вами все равно не соглашусь здесь. Ресурсы не бесконечны, да, но, как показал этот конфликт, и вообще все конфликты, которые происходят в мире сейчас вокруг, ресурсы не бесконечны у всех. И еще у кого они более не бесконечны, это вопрос. Вроде очевидный был на него ответ, но оказалось, что все не так очевидно. Это никто не мог просчитать. Не было ни одного человека в мире, кто мог бы просчитать то, как быстро будут заканчиваться ресурсы на складах у стран НАТО. Ни одного человека такого не было. Я, по крайней мере, ничего подобного никогда не слышал. Наверняка Владимир Вольфович Жириновский что-нибудь подобное говорил, но я и от него не слышал. Если где-то видели, пришлите. Но не помню. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите, мне кажется, я абсолютно согласен с вами, что риторика, параллель с психопатологией прослеживается очень прямая. Я имею в виду шизофренический флёр. Вы знаете, он спадает только тогда, когда мы наконец-то перестанем хвататься за игровую риторику. Смотрите, в войне невозможно выиграть или проиграть. В ней можно одержать поражение или понести поражение, простите, и одержать победу. Вот если мы немножко серьезнее посмотрим на войну не как на спортивное состязание, коим, в общем, оно не является, что сказал президент Российской Федерации? Он сказал, что у специальной военной операции существуют три цели. Это денацификация, демилитаризация и придание внеблокового состояния тому, что останется от Украины. А я бы сказал точнее, от территории 404, с которой мы сейчас имеем дело, и в которой восстановление государственности любого, скажем, суверенитета с горем пополам зависит только от России, обратите внимание. Ну, от ее противостояния Соединенным Штатам, разумеется, потому что последние заинтересованы в том, что конфликт длился постоянно. Он подпитывает Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты здесь как заинтересованный вампир. Что может сделать Россия? Но, Георгий, у меня есть ощущение, что добиваться все тех трех приведенных президентом целей. Это действительно так. И мне кажется, чтобы полностью убрать шизофренический флёр, это убрать игровую риторику. Мы проиграли, вы проиграли и так далее. Вы знаете, это то же самое, как не военный, а как раз холодный конфликт. Вы его помните немножечко, вы его застали в вашей жизни. Та самая холодная война, в ней невозможно выиграть или проститься, проиграть. Спасибо.
Спасибо. Ну, я помню, но, конечно, не застал холодную войну, но чуть-чуть, да, чуть-чуть понимаю, о чем идет речь. Отказаться от вот этой вот терминологии, связанной с миром спорта, вот это, кстати говоря, отличное такое замечание было сейчас от Гургена. И не втягиваться в эту игру, перестать говорить категориями «выиграл», «проиграл», «держал» или там «ничья», да? Потому что действительно здесь все как-то посложнее. Вот тут я согласен. В это, может быть, и не стоит втягиваться. Это, кстати, это такая, на самом деле, очень, очень американская история. Потому что, ну, не, американская история, она, там не существует ничей. Вот когда Александр Григорьевич Лукашенко говорит, это он говорит о спорте с нашей точки зрения. С американской точки зрения ничьих не бывает. У них в спорте бывает либо победа, либо поражение. Все или ничего, никакой ничьей. Поэтому для американцев ничей не будет точно. Они либо выиграют, либо проиграют, и будут представлять это либо так, либо сяк. По-другому там просто не понимает аудитория. Поэтому, может быть, да, действительно надо отказаться от этих терминов и говорить просто о том, что мы достигли и не достигли тех целей, которые перед собой ставили. Вот это, мне кажется, будет более правильным подходом. Здесь, понимаете, сейчас, получается, столкнулись два подхода друг с другом. Наш серьезный и их какой-то параллельно из параллельной вселенной. «Мир постправды» в свое время называл это Сергей Викторович Лавров, от которого мы сегодня отталкиваемся, от его высказываний. Вот тот мир, в котором мы сейчас живем. Вот Украина и все люди, которые принимают решения и говорят от имени украинского государства сегодня, и, к сожалению, к моему большому, в том числе и люди, которые говорят от имени западных государств, вот это все люди эпохи постправды. Они произносят вещи, которые никаким образом не связаны с реальностью. Вообще никак. Формулировки, термины используют, которые никак не соотносятся с тем, что происходит на самом деле. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я не читал стенограмму выступления или там интервью Лукашенко, и поэтому, что имел в виду, он под каким-то контекстом появилось слово «ничья». Откровенно говоря, не знаю. Я не думаю, что здесь что-то есть, что идет вразрез планов Путина. Ну так, будем надеяться, не похоже это на Лукашенко. Применительно к специальной военной операции, конфликту России и Украины, слово «ничья» без каких-либо подтекста никак вообще не может употребляться в прямом смысле и как-то отражать реальную ситуацию, то, что происходит на Украине. Я давно говорил, что в чисто военных планах и военных действиях нашей армии присутствует некая политическая цель, которая влияет на ход специальной операции и на стратегию действий наших войск. Ну, это видно. Предусматривается ли этой политической целью на каком-то этапе переговоры, причем не по нашей инициативе, а только по причине принуждения противника в связи с неминуемым его разгромом, пока понять трудно. Я лично не вижу другого завершения спецоперации, как только через безоговорочную капитуляцию с соответствующим принуждением Киева и все на наших условиях, они в связи с массовым преступлением вообще не должны иметь никакого слова и не иметь своего мнения. Надо на все это глубоко наплевать. Спасибо.
Угу, спасибо. Напрашиваются такие, конечно, вот выводы, как у Сергея Алексеевича. Напрашиваются. Тут вот какая штука. У всех проблемы, просто они в разных отраслях. У западников есть проблемы с оружием, и то они отчасти искусственные, потому что, как я уверен, что у США второй армии мира с самым большим бюджетом запасы есть. Вторая армия мира, ну это по последним, да, по последним новостям. Нужна только политическая воля. У нас же имеются вопросы по финансам. Наши экономисты говорят про перегрев экономики, накачку пузыря, рост процентной ставки, проблемы с транзакциями между нами и многополярным суверенным миром, инфляция тоже имеется, стоимость жизни дорожает, кадров практически нет. Не, проблемы накапливаются. По поводу того, что они в разных отраслях, это тоже правда, но про западников там дело-то не только в оружии. Там дело не только в оружии, там в экономике огромное количество проблем. Если мы не будем ограничиваться Соединенными Штатами Америки, а еще вспомним Европу, так там вообще швах. Там все тоже очень плохо, там к оружию можно приумножить все что угодно, прибавить. Да и приумножить. Проблемы копятся, это правда. Они у всех копятся. Это нельзя снимать со счетов. Это действительно так. Помните эту формулировку там? На истощение. Это все конфликт на истощение. Ну, так оно и выглядит, да. Но вопрос только в том, что там не понимают, из-за чего это истощение. А мы это как? Мы это не берем в расчет, что ли? Мы не берем в расчет, что среднестатистический немец или американец не особо понимает, в честь чего происходит это истощение. Почему вдруг он должен нести какие-то новые тяготы в своей жизни? Чтобы что произошло? Что это за там, Украина такая? И чем больше тягот, тем больше будет возникать таких вопросов. Это же тоже надо иметь в виду. А тем более там выборы сейчас. А потом надо каким-то образом политику свою тоже будет выстраивать, что одному кандидату, что другому. Ну, то есть вопрос-то тяжелый. Слушаю. Здравствуйте. Минутка где-то у вас есть до новостей. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, а мне что-то в голову приходит ситуация с Японией. По результатам Второй мировой, если мы помним, да, Япония капитулировала, была разгромлена и так далее. Далее, значит, были введены жесткие ограничения законодательные на ее армию. Они не могли иметь там армию, не могли иметь тяжелое вооружение, не могли иметь там флот, авиацию, ну и так далее. Да? А результат текущий какой? У Японии сейчас флот, который превышает по корабельному составу российский многократно, да, на Тихом океане, подчеркиваю, на Тихом океане, да. У них есть и авианосцы, и вертолетоносцы, и подводные лодки, и авиация, причем авиация там пятого поколения там и так далее, да. Там ракетные системы и такие, и сякие, и всякие, да. Поэтому вот юридическая составляющая вот эта по результатам Второй мировой войны, она как странным образом не сработала по отношению, по крайней мере, к Японии. Вот и в настоящее время мы имеем такого врага, с которым необходимо очень сильно считаться.
Ну, я не уверен, что надо с ним считаться. Но давайте про Японию уже после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 31 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, называется наш канал «Говорит Москва». Зашли, подписались, поставили лайк, и там чат есть, там можете друг с другом общаться. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово пишите, находите наш телеграм-канал. «Говорит Москва», собственно, он называется, если по-русски вбивать, тоже можете найти. Также у нас идет трансляция в нашем сообществе ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Там есть галочка, чтобы вы точно знали, что это наше сообщество. Везде подписывайтесь. Георгий, подскажите, пожалуйста, когда на этой неделе будут бабафом или бабосики? Спасибо. Фу, черт его знает, когда. В субботу не будет, правильно? В субботу мы по понедельнику работаем, а в воскресенье, значит? В воскресенье, ну, вроде бабосиков не планируется, вроде бабафон должен быть. В общем, в воскресенье. Что, не будет? Будет? Ну вот, все. Вот так, воскресенье. А понедельник у нас что? А в понедельник мы работаем по выходному тоже? А, ну значит и понедельник. Значит, воскресенье, понедельник. Вот такое, вот так сдвинулось. А, я думал понедельник по понедельнику. Нет, у нас просто понедельник перенесся. Ладно, хорошо. Точно? Да. Хорошо, ну вот Осипов говорит, что да. Я не очень в это. Я плыву по течению. Скажут бабафон, будь бабафон. Скажут отбой, будь отбой. Голевую передачу надо, ну будет голевая передача. Моторы, моторы, моторы. Ну, то есть я вот так не особо в этом во всем разбираюсь. Так, в Минске нет ни одного плаката в поддержку СВО. На вокзалах, аэропортах, транспорте плакаты и трансляции по ЖК-экрана подвиги белорусского народа в Великой Отечественной войне. Практически на каждом доме флаг Беларуси. В общем, странный Лукашенко, на мой взгляд. Он своеобразный, да. А что вы ждали там? Флага России, чтобы везде был? Нет, я думаю, что не при Александре Григорьевиче там будет флаг России. Ну, давайте так, там флага Евросоюза нету? Нету. Флагов в поддержку Украины тоже нету. А это уже что-то. Надо ценить то, что есть, я вот так вам скажу. Так. По поводу Японии. Да, мы закончили на Японии, что надо смотреть на Японию. Ну, кстати говоря, там можно смотреть на Японию, да. В Японию тоже не пришлось пешкадралом проходить всю насквозь Красной Армии, там, чтобы Япония капитулировала. Она капитулировала. Многие по-разному там говорят. Я склоняюсь к тому, что совокупность факторов повлияла на капитуляцию Японии. Не только там удары ядерным оружием, но вот типа сейчас у нас Япония вдруг с какого-то перепуга стала невероятной военной супердержавой. Но это же просто неправда. Не стало. А что, Япония каким-то образом, может быть, выражает свои претензии на мировое военное супергосподство? Не выражает. С кем-то воюет? Каким-то образом претендует на то, чтобы с кем-то воевать? Нет, не претендует. Может ли теоретически так быть, что японцы вдруг вспомнят про свое прославленное военное прошлое? Прославленное с разных сторон, но тем не менее оно у них есть. Ну, может такое быть, японцы народ своеобразный. Но на данный момент такая проблема ни перед кем не стоит. Ну и прошло уже очень много времени, справедливости ради. Еще чуть-чуть мы с вами поживем, с Божьей помощью, и будет век. Да, ну то есть за это время много воды утекло. И многих стран, которые тогда там существовали, ну, например, такой, как Советский Союз, уже не существует. То есть то все меняется. Мы сейчас с вами на сломе находимся, так или иначе. И вот по результатам этого слома будут заключаться какие-то новые соглашения. Идет все чаще речь о том, что надо реформировать ООН, а потом может зайти речь о том, что надо будет переделывать ООН, может быть, переназвать ООН, может, больше не будет ООН, может, что-то другое будет. Ну, то есть, все течет, все меняется. И Япония, как пример, с одной стороны подходит, с другой стороны не подходит. Поэтому про Японию странно было, что вспомнили. Так, японцы до сих пор собачатся с корейцами за времена колониализма в Корее, китайцами за зверство во время войны. Это да, нет, но то, что они там все друг друга нежно любят, это понятное дело. Очень, в основном, конечно, да, они все очень нежно любят японцев там. Так, японцы и так всех захватили с помощью аниме и фурии. Но это вот это правда, да. А чего это в Белоруссии поддержка СВО? Они что, воюют? Василий, как раз наоборот, нет поддержки. Про это шла речь. Нигде не было символики. Вот человек побывал, видимо, в Беларуси, и ему показалось, что недостаточно для нашего союзника там поддержки специальной военной операции. Так, Антон говорит, короче, Георгий, на Чили, на работе как на отдыхе, завидую белой завистью. Ну, не могу сказать, что прям как на отдыхе, но и, там, знаете, гневить Бога тоже не буду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Там, знаете, какой вопрос, вот Японию касался, это же не только как Японии касалось, так же и Германия под ограничениями находилась, но... Mm-hmm. Ну, она и сейчас находится, кстати, вот они не могут производить собственные боевые самолеты, там разрабатывать даже. Не в этом. И японские вооруженные силы, они сейчас, они так называются, там, силами самообороны.
Да.
Они нет. Вопрос в том, что от результатов победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, мы отказались сами добровольно. От всех. И не реформировать ООН, ничего бы то ни было, с нас никто не будет спрашивать, пока мы сами не добьемся этого. Чтобы к нам на нас обращали внимание, с нами считались. Каким образом мы этого добьемся? То есть надо понимать, что нам пришлось победить в Великой Отечественной войне, чтобы иметь вот те результаты, которые мы там Советский Союз имел. Угу. Надо совершить что-то, нечто подобное. Просто так нам никто ничего не даст. Вообще, за старые заслуги нам никто ничего. Нас даже вычеркнули из победы. Мы даже там не победили.
Так что, ну, до этого пока не дошло, но о чем вы говорите,
я понимаю. Нет, ну как, они встречаются, как? Они особо, вот они... Польша освобождает Освенцим, да, без нас.
Это происходит, да.
Ну, то же самое, там они встречаются на 8 мая, они победили 8 мая, они считают. Угу. Ну, они все встречаются тоже без нас. Ну, как это? Нет, еще чуть-чуть, 10-20 лет, и они вычеркнут нас из журнала и вообще скажут, что это была вообще наша война.
А просто проблема в том, что мы их победили, понимаете? В этом проблема.
Ну, слушайте, они для 2/3 мира создадут новую историю. Не будет никого волновать. Да, и они будут. Но смысл какой? Чтобы с нами считались, нужно это добиться теперь заново. Мы отказались от этих. Мы все продали, сами отдали, все. И каким образом мы это сделаем? Военным ли, политическим, культурным ли, экономическим? Любым образом можно попробовать победить в этой гонке, в цивилизации. Вопрос в том, что, говорю еще раз, к прошлому уже бесполезно. Все те договора, они уже не действуют. Ты не можешь уже спросить. Мы же вывели войска наши оккупационные из Германии. Ну, из Чехии, из Германии.
Вывели.
Кому мы можем предъявить претензии? Никто не имел нас права попросить их оттуда вывести. Мы вывели их добровольно, от всего отказались сами. То же самое и Япония может вооружаться, что угодно сделать. Конечно, будет создан новый союз против нас, конечно, он уже создан. Но это уже не имеет отношения к Великой Отечественной войне. К Второй мировой войне вообще не имеет отношения. Даже ООН имеет отношение к Второй мировой войне. И если его завтра в Нью-Йорке закроют ООН, мы ничего с этим сделать не можем. Даже если нас пускать не будут. Вот мы основатели, но нас не будут пускать. Почему? Потому что мы сами отказались от результатов. От той победы мы отказались сами. Что мы можем миру? Ну, можем только плакать, но это какой смысл в этом плакать? Зачем убиваться? Надо добиваться победы. Надо строить государство экономически сильно, культурно развитое, Кстати, вот наша культура русская до сих пор является как бы одним из толпов. Там, почему нас нельзя превратить еще полностью в варваров? Как-никак, а всплывает Чехов, Толстой, там, Достоевский, ну, никуда не денешься, Станиславский.
Да, ну я понял, о чем вы говорите. Я с вами, ну, даже, наверное, отчасти соглашусь. То, что мы сами сдали свою собственную победу во Второй мировой войне, ну, это чистая правда, да. Ну, сами не сами, но вот там я не принимал в этом участие. Да? Ну, Горбачев принимал. Это правда так. От этого все отказались мы сами. Это предательство, это стремление в какой-то новый мир, это какие-то сомнительные идеалы, но при этом все же идеалы, которые там вели этого человека этой дорогой. И это об этом тема для большого отдельного эфира. И истину там, знаете, так и не найдем. Мы будем спорить до бесконечности. Я считаю предательством все это. Я считаю самым настоящим предательством. Вы можете считать как-то по-другому, но это правда было. Но я об этом и говорю, что прошло уже очень много времени. С тех пор много воды утекло, много событий произошло. Холодная война успела завершиться. И там, не хотите использовать слово «проиграли» в холодной войне, но слово «победили» в холодной войне к нам точно неприменимо. Можно какой-то пытаться найти другой термин. Но это точно будет идти разговор не о победе. Некоторые говорят, что американцы считают себя победителями в холодной войне. Но на самом деле холодная война не прекращалась. Она там замедлилась. Ну да, но это все какая-то, знаете, такая сомнительная, не особо нужная риторика. Вот то противостояние блоков в мире, оно завершилось, и оно завершилось не в нашу пользу. Я что-то не вижу, чтобы весь мир ходил под красным знаменем и Ленина славил. Что-то я этого не вижу. А под Бритни Спирс ходит, так или иначе, ну, вот как бы, вот вам и разница. Но не хочется говорить о проигрыше в холодной войне, ну, давайте не будем называть это проигрышем, ну, назовите как-то по-другому, вы точно не назовете это победой, потому что это будет неправда. Но это тоже та самая вода, которая утекла. Холодная война, она тоже была давно. Сейчас уже новое противостояние. И выглядит оно по-другому. И новые участники немножко по-новому смотрят на мир. И поэтому мы говорим про БРИКС. Поэтому мы говорим про это объединение. Поэтому американцы так сильно беспокоятся, когда видят, что Россия сближается с тем же самым Китаем. Или Индией. И они действительно переживают, потому что они видят под этим, подо всем огромный потенциал, который они могут и конкуренцию, с которым они могут не вывести. В то время как те, с кем партнерятся они, но они не в партнерских отношениях, они в зависимых друг от друга отношениях. Европа находится фактически под оккупацией Соединенных Штатов Америки. И они выкачивают оттуда по старой, доброй, вот этой западной традиции, выкачивают из своих колоний ресурсы. Но они это ровно только что сделали с Европой. Выкачали, а новых колоний не появляется. Новые, те, которые подразумевались как колонии, окрепли и объединяются друг с другом. и начинают играть какую-то свою музыку. И вот на этом, на всем, по идее, может появиться новый мир, новое мироустройство, новые соглашения. Кто-то это называет, там, я не знаю, новый Ялтой. Вот сборище, значит, собрание людей, которые будут решать, по каким правилам будет функционировать мир. Мне кажется, что до этой новой Ялты еще далеко. Но дорога идет в ту сторону. Это точно, абсолютно. К Японии стоит относиться внимательно, пишет Виталий Фили. Ее все считают оккупированной, что она забыла свои военные подвиги, но в Токио есть храм Ясукуни, где чтят всех мерзавцев японской императорской армии времен Второй мировой. Это как если бы в Берлине была кирха, где чтят Геббельса, Дёница, Гёбнера, понятно. Да, в Токио есть, причем он не маргинальный, туда ходят представители власти, там люди с трепетом относятся к камикадзе, всему, что связано с императорской армией времен Второй мировой. Ну и главное, японская свастика, флаг с красным солнцем и лучами, не осужден, не запрещен, и используется как флаг военно-морских сил, военно-морских сил Японии в наше время. Так что с ними надо аккуратнее и внимательнее. Нет, аккуратнее и внимательнее надо, конечно. Так и к Европе надо относиться точно так же, и к Германии, к той же самой надо относиться так же. Когда говорят, что они нас не позвали, там вот Освенцим, не Освенцим, они нас не позвали, да потому что через паузу они перестанут чтить это. Это кто делал? Кто все эти ужасы творил? Кто в союзнических взаимоотношениях был с Германией? Не весь ли там континент? Кроме какой-нибудь Великобритании. Они во Францию, они как на курорт ездили, по Парижу гуляли. Ну, то есть, это мы их победили, понятное дело. Они здесь проигравшая сторона. Они до сих пор под оккупацией находятся. Мы ушли, американцы никуда не ушли. Американцы там до сих пор. И напоминают им каждый раз, когда надо, не надо, что это не вы здесь правите миром, а мы правим вами. А вы никто, вы вообще все здесь проигравшие. Но в голове это держать надо. Правда, мне кажется, что если сравнивать Японию и Европу, у Европы, конечно, хребет более поломанный, чем у Японии. При всем том, что на Японию ядерку сбрасывали, вот это все прочее, Европе больше досталось. Европа была в эпицентре противостояния сразу после войны. Япония, ну, так, показательный все-таки, меньше, чем Европа. А с кем нам в Ялте разговаривать? Нет в Европе Черчилля. И в Европе здесь уже не субъектно. Оставьте Европу, все позади. Это Ялта, о которой идет речь, потенциальная Ялта. Там не будет представителей Европы. Действительно, там нету Черчиллей. Там и Деголей нету. Ну, да и никто и не позовет их туда. На данный момент Европа сама сделала все, чтобы ни при каком раскладе не участвовать во всех этих новых Ялтах. Там будет Китай, там будет Россия, там будут, безусловно, Соединенные Штаты Америки, там будет Индия, там наверняка будет кто-нибудь из Латинской Америки, там будет Бразилия. Посмотрим, кто еще будет. Там будут арабы. О, будут арабы. Будет Саудовская Аравия там. Может быть, будут Эмираты. Ну, Европа на данный момент, Европа ничего для этого не сделала. Европа кто такие? Одно хотя бы решение мне назовите, которое Европа приняла в свою пользу за эти 2,5 года. Ни одного такого решения нет. Под диктовку, все под козырек. Европа не субъектна. Соответственно, с какого такого перепуга их звать на эту сходку? Великобритания. Великобритания наверняка там будет. Ну, Европа или Великобритания? Тоже вопрос. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, вот какой-то именно сравнимый с Ялтой 45-го года, наверное, ну вот реально такой вот, наверное, глобальный не будет вот сейчас, так сказать, встречи, где будет, ну, в ближайшее даже время, все будет, опять же, постепенно развиваться. Вот эта регионализация мира, да, вот на разные крупные макрорегионы, на разные центры силы, когда вот уже это абсолютная реальность, так сказать, многополярного мира. Даже вот в современном ООН, даже США в одиночку ничего там реформировать не смогут. Им для этого нужно какую-то взбивать коалицию, чтобы чего-то придумать. И то всего лишь вето России или Китая в Совбезе, и все эти любые планы, так сказать, рушатся. Поэтому здесь опять, если говорить ООН, здесь нужно, прежде всего, консенсус вот этой пятерки постоянных членов Совбеза ООН. Действия, что, конечно же, Россия и Китай, кроме них еще Франция, Англия, США, только так можно. Поэтому-то уже многие годы и нет никаких реформ в ООН, потому что нет общей такой договоренности. Потом, ну, наверное, тоже не стоит вот излишне рвать на себе волосы. Да, ну, объективно мы, ну, произошел распад страны в конце 91-го года, объективно мы проиграли эту холодную войну, это объективная реальность, но даже в середине 90-х, 95-й год, приезжает Миттеран, парад победы, там, 50 лет победы, Ельцин там на параде, Миттеран приехал, и не только Миттеран, идет, так сказать, тяжелая там война на Кавказе, при этом, то есть, старались все-таки официально не отбрасывать. И ну, не просто отмечать юбилей, но победа продолжала быть ценностью даже вот в 90-е годы и во времена Ельцина. Другое дело, так сказать, вот на злосчастной Украине, вот этот коллаборационизм, укранацизм, вот бандеровщина, она вот взяла верх, и это абсолютная политическая реальность, которая привела к войне в итоге. Здесь, да, здесь очень серьезное упущение вот, в плане забытия. Добытие победы общей в 45-м году. А так, понимаете, то мир очень разный. Вот глобальный юг, Африка, Южная Америка. Мы все равно, мы им говорим, когда на каких-то общих встречах о победе, они это понимают. Понимают, какой это праздник и так далее. Ну, та же самая Азия. Ведь Вторая мировая война проходила и там. Япония, Китай, Азия. У них немножко другой взгляд на Европу. И они понимают наши, даже Китай, он отлично понимает наши большие потери, нашу великую победу над Германией. Но Китай тоже говорит, мы 37 миллионов потеряли из-за японцев, из-за войны, из-за оккупации Японии и так далее. То есть здесь разные регионы мира, которые немножко под своим углом смотрят на общую мировую историю. И, но они ценят все равно глобальный юг, мировое большинство, оно понимает, что значит победа Советского Союза в 45-м году над фашизмом. Они понимают, но у них тоже была своя история. Все ну, нельзя сказать, что вся история европоцентрична. Этот взгляд, так сказать, вот, мировое большинство не очень разделяет. Ну, так что, ну, нельзя сказать, что здесь... Да, здесь были разные проявления, эксцессы, но в целом на официальном уровне всегда победа, даже вот в эти злосчастные 90-е годы, победа, так сказать, на официальном уровне праздновалась и считалась, так сказать, в этом плане. И ветераны тоже им оказывались официальные какие-то почести. Ну, то есть она не отбрасывалась. Другое дело, что, да, проигрыш... Опять, это временная победа в США. Там даже какой-то есть термин, что вот там, как бы вот этот временный однополярный мир, ориентированный только на США, соответственно, временный проигрыш России в холодной войне и развал, ну, развал большой Российской империи под названием СССР в 91-м году. Но все это было временно. Сейчас немножко уже, да, другое время. И, опять же, если вот говорить о какой-то такой общей встрече, чтобы, ну, касающейся проблем мировой безопасности, вот, я думаю, ну, это точно. Только вот такая абсолютная победа России в специальной военной операции – она бы...
Да не, но когда речь идет про эту так называемую новую Ялту, никто не говорит действительно о том, что надо будет собраться вот в Ялте, в бывшем, значит, на бывшей Романовской даче, сидеть и обсуждать, как будет выглядеть мир в будущем. Никто об этом не говорит. Это образное выражение. Понятное дело, что, может, и не произойдет какой-то общей встречи, или она будет не одна. Речь идет о том, что устанавливается новый миропорядок. И временное ли было господство Соединенных Штатов Америки, не временное ли, а оно было. И в какой-то степени даже до сих пор есть, но уже сильно меньше этого господства. И чтобы эту ситуацию поменять, ну, либо им надо со всеми начать Третью мировую войну и раздавить всех своих соперников геополитических, либо придется смириться с тем, что они не выдержали этого напряжения, и мир выпустили из-под контроля во всех смыслах, и в хороших, и в плохих. Он будет выглядеть как-то иначе, как-то по-другому. И мы с вами свидетели вот этого переходного периода. Мы с вами увидим, как он будет выглядеть.
в ближайшее время. Ну и от нас очень сильно зависит то, как он будет выглядеть и какую роль в этом новом мире будет играть Россия. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 31 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, подписывайтесь, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», канал наш называется «Говорит Москва», все очень просто. Просто. Обязательно заходите во ВКонтакте, в наше сообщество «Говорит Москва» 94.8 FM, подписывайтесь на него и в телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Венгрию и Сербию позовем в Ялту? Нет? Ну, нет. На каких таких основаниях? При всем уважении. Венгрии, к Сербии. Ну, я в рамках этого мероприятия не вижу там Венгрию и Сербию. Нет. Как просто, ну, как наших союзников потенциальных, ну, можем позвать. Является ли, что Венгрия, что Сербия страной, которая определяет там, хоть какую-то долю правил, по которым существует планета Земля? Мне не кажется. Влияют ли они хоть на что-то? Практически ни на что. Тем более в таком глобальном масштабе, при всем уважении к венграм и к сербам. Ну, это просто так. Сербы точно, ну не точно такие же, сербам досталось. Сербы были не такие защищенные, как мы, им досталось очень сильно, они свою маленькую империю потеряли. На данный момент сербы ни за что не отвечают особо. К слову, глобальное большинство тоже специфичное. Я не помню фамилию, но был человек, который хотел заручиться поддержкой Гитлера и Муссолини ради борьбы за независимость Индии от Британии, да и арабами. С арабами не все просто. Был в Палестине имам Иерусалима Мухаммад Амин Аль-Хусейни. Человек симпатизировал Гитлеру и нацистам, называл его защитником ислама. Он же курировал создание дивизии СС и балканских мусульман. После войны не понес справедливого наказания, умер в Бейруте. Вот такой он глобальный юг. Да, это такого добра везде навалом. Такого добра везде навалом. Другое дело, что они там кто-то где-то симпатизировал Гитлеру, еще что-то, а эти конкретно гитлеровцами все и были. И на стороне Германии все воевали. А, как Строгинский предлагает звать Венгрию и сербов как новых суверенов других европейских стран. Но когда там появится какой-то суверенитет в Европе, тогда будем об этом говорить. На данный момент об этом говорить не приходится. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот разве это правильно? Беларусь – союзное государство. А почему они нам не помогают на Украине?
Как они должны
помогать? Мне кажется, это не...
А? Что должно включать? Что должна включать в себя помощь Беларуси?
Ну как? Вместе с нашими, так сказать, воевать. Участвовать в этой... Вот почему? Это многим, вот даже вам звонили как-то, я слышал на передачу, мужчина звонил. Ведь мы союзное государство, казалось бы, должны помогать друг другу. Uh-huh. А Лукашенко ведь хочет, чтобы Россия помогала ему в этом вопросе. По-моему, несправедливо, как вы считаете?
Ну, вообще много несправедливости в мире, как вам кажется. Много что несправедливо, да. Много что несправедливо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Про Беларусь много уж сегодня говорили.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот интересный эфир. И люди звонят, я внимательно слушаю. Uh-huh. А вы знаете, вот общаясь с иностранцами, мне кажется, что наша пропаганда, которая там работает, на которую, наверное, деньги тратятся, концерты там всякие проходят, это какие-то олимпиады ездят и так далее. А вот рядовой иностранец считает, что Россия на них напала. Простые люди считают, Россия напала.
Где эти наши пропагандисты? Я как-то их не чувствую.
Какие вот, пропагандисты? О ком вы говорите? Какие олимпиады?
Которые должны объяснять западному обывателю.
Uh-huh.
Вот вы, ну, вы не застали Советский Союз, а я вот застал.
Uh-huh.
Голоса всякие работали с той стороны. И с нашей стороны радиостанции были.
Uh-huh.
Журналы за границей видел журналы, которые выходили на их языках, большими тиражами. Всякие, uh-huh. Всякие наши подразделения при посольствах, чтобы рядовой обыватель понимал, uh-huh. что и ради чего идет эта военная
операция. А вот этот рядовой обыватель, на которого вы ссылаетесь, вот иностранцы, да, это кто? Вы о ком
говорите? Это тот, кто ходит на работу, получает зарплату, не какой-нибудь
там. Вы о ком-то конкретном говорите? О конкретных людях?
Нет, я говорю о массе, с которой вот общаться иногда приходится. Россия на
Ну это с кем?
Россия
с кем
напала на Украину.
С кем вам приходится
общаться? Вот у них что в голове сидят.
С кем вам приходится общаться конкретно? Кто эти
люди?
Ну
вот с американцами, например.
Что за американцы? Кто такие?
Ну, они сюда приезжают иногда по науке. Да, люди совершенно рядовые.
Рядовые просто американцы.
Ну, или вот возьмите наши, вот вчера репортаж познавательный. С площади наш корреспондент, представитель радиостанции крупной, ведет репортаж из Нью-Йорка, там демонстрация, или Вашингтона. Uh-huh. Подходит к рядовым американцам. И uh-huh. они говорят, Россия напала, вот мы будем поддерживать то, другое и так далее. Но uh-huh. Россия виновата.
Угу.
Как-то не чувствуется пропаганды, которая должна быть с нашей стороны туда.
Угу.
Зато у нас имеются сотни бездельников, которые снимают программы телевизионные, никому не нужные, об этих самых этих детективах, которые ничего не отражают, потому что поговорите с работниками спецслужб, они вам скажут, и МВД, что ничего общего с тем, что показывают все эти там мудрые следователи с красивыми прическами и физиономиями. Ничего этого нет на самом деле.
Какие следователи?
Это липа полная.
Какие следователи?
Ну, посмотрите, какой детектив, который вот сегодня пойдет, идет по одной, по другой, по третьей программе.
Вы что, думаете,
что-нибудь это реальное?
Сериал детективный вы имеете в виду?
Да, сериал.
Нет, я не думаю, что это реально, это сериал.
Ну, вот. Это отнимает у людей время. И за это дело, за это кто-то получает большие деньги. Сотни миллиардов тратятся на все это дело. Кому-то оплачивается. Зачем? Давайте, если это грамотные люди, это гуманитарии, займитесь пропагандой, чтобы люди, понимали, которые, ради чего люди, идет эта военная
люди, операция. Которые снимают сериалы, должны заниматься, как вы говорите,
пускай пропагандой. Занимаются, пускай я.
А.
Они умеют, пусть идет к станкам.
Так они не умеют.
У нас не хватает рабочих кадров.
Ну ладно, хорошо, значит, это я... Ментозавр врывается в чат, пишет Миша Николаев. Да, я даже не знаю, с чего начать-то. Ну, я не понял там, что за какие-то там рядовые американские граждане, которые куда-то там приезжают, что-то еще делают. Если действительно попытаться серьезно поговорить на тему какой-то пропаганды или не пропаганды, я знаю некоторых людей, которые занимаются пропагандой, еще знаю, как... Мы вчера с вами это обсуждали, что наших журналистов, которые приехали освещать выборы президента Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки не пустили. Средства массовой информации, которые у нас там работали, их запретили. Их не дают смотреть. Не дают смотреть, слушать, читать. Вот у меня есть друг, он в Штатах живет уже давно. Вот он в Телеграме, например, у него не открывается телеграм-канал RT. У него написано, телеграм-канал заблокирован в вашем регионе. Он не может его читать. Если ты ему пересылаешь новость, например, какую-то, у него тоже она не отображается. Это вот свобода слова такая. Вот оно как выглядит. Работают ли у нас там, телеграм-каналы какого-нибудь BBC, я не знаю, кем они у нас признаны. Я думаю, что работают. И они еще на нашем языке, все эти телеграм-каналы и так далее. Но значит ли это, что RT там не смотрят? Нет, не значит. Именно поэтому они в конгрессах выступают вот недавно по этому поводу. Объявляют там всех, кого не лень, вводят дополнительные санкции против руководителей телеканал RT. Как только их не называют, по Маргарите Симоньян как только не проходится в каждой второй публикации постоянно, мы как только не вмешиваемся во все процессы, которые там происходят. То есть до сих пор влияние, даже учитывая все эти их запреты, оно чувствуется. Достаточно ли это? Вот я не знаю, наверное, нет предела совершенству. Работают ли у нас их подобные проекты? Да, работают. У них работает их больше, у них финансирование больше, возможности больше, это тоже понятно. Но это если пытаться серьезно как-то на это ответить. Причем здесь сериалы про детективов? Ну, честно, мне кажется, что это, на это не особо надо отвечать. Что обидно, если нападет на Белоруссию, скажем, Польша, то снова наши войска пойдут их защищать. Как получилось в Южной Осетии. Русские парни умирали, защищали их людей. Где хоть одна бригада из Южной Осетии на СВО? Слушайте, если бы, наверное, России так сильно нужна была бы эта помощь, наверное, Россия бы пришла, сказала, а ну, отправляйте свои бригады, а ну-ка, давайте, впрягайтесь за нас. Россия немножко по-другому себя ведет. Может, нравится, может, не нравится то, как Россия себя ведет со своими союзниками, но это просто так, оно вот, это просто факт. Вот Россия себя ведет так. Причитать на этот счет я не вижу смысла. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, про пропаганду вы уже почти все рассказали.
Угу.
Вот. На самом деле, тот товарищ, который вам звонил и возмущался, он вряд ли в советские времена слушал советские радиостанции, вещающие иноязычное было вещание.
Угу. Вот из того самого здания, где я сейчас сижу, проходило все это
так вещание. Так оно, по-моему, так и называлось, говорит Москва. Если мне память не изменяет, это вещание.
По-разному.
Вот, значит, соответственно, все это было и есть сейчас. Причем вспомните любимые вопли наших небратьев про лахтоботов и тому подобное. Просто сейчас пропаганда очень здорово переместилась в интернет. И специально обученные люди, тем не менее, которые есть и работают в плане пропаганды, и работают вполне себе неплохо. Потому что очень многие иностранцы прекрасно себе знают, что на самом деле происходит. А вот по поводу Беларуси, слушайте, ну почему они с нами не воюют вместе? Так мы их не просили. Тут же главное в наших договоренностях это то, что как бы одна страна просит другую помочь. Как вот было с Казахстаном, вспомните, или под конец с Арменией, они нас попросили, и мы вмешались. Мы Белоруссию не просили. Мало того, она нам более выгодна, как относительно такая площадка для переговоров. Лукашенко же выступал один раз, помните, Минск и тому подобное. Угу. То есть их помощь, кстати, украинцы в свое время очень кричали, что мы напали на них, в том числе и с территории Беларуси. Вот. Ну и по поводу Осетии, там, по-моему, население-то всего-навсего даже на бригаду не наберется, которую мы защищали в 2008 году. У них там мизер населения, как они нам там помочь могут, uh-huh. если у них даже своих пограничников не хватает. Вот, наверное, как-то так.
Uh-huh. Да, это, знаете, это не про... Спасибо большое. Здесь дело не в том, а почему, а как. Здесь просто вот хочется людям какую-то... дружбу, что ли, какую-то увидеть, вот что-то такое хочется, чтобы кто-то тоже вот вместе с нами, там вот, бок о бок, вот только этого хочется. И сколько от этого будет практической пользы, никто не рассуждает. Надо оно, не надо, вот это просто в другой плоскости, это на эмоциях построенные рассуждения. Если эмоции опустить, окажется, что оно и не надо. Московское радио, вот Виталий Филипп пишет, это про иновещание, про наше, называлось. Поэтому, ну, эмоционально я понимаю. Если эмоции опустить и посмотреть на то, как оно выглядит, то, наверное, и нет в этом никакого смысла. Знаете, как где-то я это слышал, вот в каком-то таком зарадном настроении каких-то украинских говорящих голов. Я уж не помню, чей это был эфир. Недавно я смотрел. Там, значит, сидят два украинца и рассуждают о чем-то. Может, их было больше, чем два. Ну, точно не, вам не скажу. Не помню где. Я много всякой вот этой гадости смотрю, поэтому могу заблудиться. Может, это и у этого было. Экстремисты и террористы Арестовича, а может, еще у кого-то.
может, Ушария, ну, неважно, короче, где-то там вот я это слышал, такую интересную рассуждение, что они друг с другом общаются, говорят, вот все вначале, значит, начали говорить, что Россия, она в изоляции, у России никого, значит, никто на сторону России не встал, никто России не помогает, Казахстан за Россию не впрягся, белорусы за Россию не впрягаются, не впрягаются за Россию, естественно, и Китай, и никакая не Индия не впрягается, они там сами по себе, а вот, типа, сколько у Украины оказалось партнеров, сколько за нее все впрягаются. А прошло всего ничего времени, и оказалось, что слово «партнеры», оно на самом деле очень подходит к всей этой ситуации, потому что эти партнеры, они от Украины отказываются, они ее сливают. И оказалось, что это вот именно никакие не союзники, не братья, не друзья, а просто партнеры, и партнеры, вот здесь сейчас вроде есть партнеры, а завтра их уже нет. И до них это доходит. Поэтому вот я понимаю, что хочется, конечно, эмоционально найти вот эту вот какую-то поддержку и так далее. И вы не забывайте еще, царь Александр говорил, да, что армия и флот – друзья России. Надо как-то уже вот принять, что в мировой политике бывают только, наверное, только партнеры. Бывает взаимовыгодное партнерство, сотрудничество. Ну, друзей нигде искать особо не надо. И нам они не нужны, мы сами справляемся. В этой парадигме жить, мне кажется, попроще. Ну, это так, совет. Слушаю вас. Здравствуйте. Можете прислушиваться, можете не прислушиваться. Добрый вечер. Где-то полторы минутки вечер, у вас есть. Здравствуйте.
Меня Николай зовут.
Здравствуйте, Николай.
Слушаю, у вас там разные мнения. Угу. Знаете, недавно... Вот у меня три случая, они короткие.
Угу.
Взгляд со стороны на то, что происходит. Ну, вот всем известные события, понятное дело. Моего приятеля, теща приезжала в Москву, ну, когда все это начиналось, я имею в виду, это специальная операция.
Угу.
Ну, она такая, из Советского Союза, как и я, в общем. И мы там разговаривали, она из Белгорода.
Угу.
Ну, в общем, патриотики там было столько, что на всех на нас бы хватило с лихвой.
Uh-huh.
Мы их сделаем, и так далее. Uh-huh. Я еще улыбался, думаю, вот дает тебя бы на фронт.
Uh-huh.
Ну и случилась неприятность. В их дом влетела какая-то там то ли беспилотник, то ли, в общем, снаряд какой-то.
Uh-huh.
Ну, слава богу, прям не к ней, а соседний подъезд, но ее квартира тоже пострадала.
Uh-huh.
Там окна, я знаю, ну, она приезжала, рассказывала, окна меняла, да. Ремонт и все такое. Я говорю, ну, как вы там? Если бы вы слышали, что она там мне начала говорить про нашего Владимира Путина,
uh-huh.
Я таких слов в своей жизни-то не слышал даже. Ну, я так, в кавычках, конечно.
Ну, я понимаю.
Сплошной мат и последними словами. Вот он во всем виноват.
Угу.
Я говорю, ну как, вот как ты думаешь, почему он виноват? Стреляли с той стороны. Попали в меня. Вот. Ну и у него тезис очень простой. Кто первый начал, тот и виноват.
Угу.
Это вот первое. Второе.
Ну, мы, наверное, второе, к сожалению, уже не успеем послушать. Спасибо большое, потому что у нас сейчас должна быть рубрика. Ну и что, да, бывает такое. Что хотите, чтобы мы как-то осудили человека, в квартиру которого попало снарядом? Грустно это все и печально. Но вот с чем я точно могу согласиться, что всех порвем и всех сделаем. Это уже происходит на наших глазах. Здесь варианта нет другого. Короче говоря, значит, у нас рубрика «Киноафиша». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь на этом. Это была программа «Отбой». Слушаем рубрику про кино. Всем счастливо.